был посвящен в историю и даже сказал мне что-то с явной симпатией. Он рекомендует вам выгнать жену из дома с позором, служанку отдать под суд, на офицера написать петицию префекту, а ребенка забрать с собой и далее воспитывать в строгости, — перевел Петер. «Не примену так поступить», — согласился я. «Что может быть лучше прогулки по красивому городу в хорошую погоду и в экипаже?» Ветерок приятно обдувал лица. Антуан, устроившись поудобнее, достал фляжку с галлийским коньяком и пустил ее по кругу. Мы подъезжали к одному каретному двору за другим. Петер выбирался, шел разговаривать с возчиками, каждый раз излагая душещипательную историю об изменнице жене. Я получал свою порцию советов, самые кровожадные даже предлагали побить беглянку камнями, как некогда было принято у иудеев. Но выйти на след мы никак не могли. К вечеру мы обшарили всю Буду и Абуду. Оставался Пешт, но это была работа на целый день. На каждом каретном дворе, где мы побывали, Петер от моего имени обещал большое вознаграждение, если вдруг обратятся подходящие под описание люди. Адрес он оставлял свой. «Думаю, стоит поесть и возвращаться по домам», — сказал Антуан. «Продолжим завтра». «Еще один каретный двор, это совсем рядом, за мостом», — предложил Петер. Я пожал плечами. Моя вера в удачу уже иссякала. Но почему бы и не проверить до конца? Сколько раз уже со мной случалось, что именно последняя попытка приносила удачу? Уж было решишь, что замок не открыть. Но последний раз попробуешь, и получается. Смиришься, что старая карта лжет, а попытаешься напоследок заново ориентиры просчитать, и находишь вход в забытый всеми древний храм. Последняя попытка, она часто удачу приносит. Этот каретный двор производил хорошее впечатление. Длинные ряды конюшен, причем оборудованных по последнему слову науки, навозом почти не воняло. И экипажи здесь казались поновее и посимпатичнее, чем в других местах. Многие на каучуковых колесах с мощными ацетиленовыми фонарями. Обслуга, видно, тоже была вышколена строгими хозяевами. Здесь Петру пришлось очень долго общаться с возчиками и потратить не меньше 3 железных марок. Наконец он вернулся, виновато разводя руками. Нет, не появлялись. Мы снова пересекли Дунай, проехав по украшенному многочисленными цветными фонариками мосту. Проехали по набережной, мимо горы Геллерта, мимо чудовищной скульптуры епископа, раздирающего бочку. Остановились у гостиницы. «Приезжай завтра, — Петер сказал Антуан, — если будешь хорошо себя чувствовать, конечно». Юноша улыбнулся. «Я не чувствовал себя так хорошо уже больше полугода. Я приеду с самого утра». «С самого не надо, — попросил я. Часам к 9, Петер». Портье при нашем появлении разве что рукавами пол не вымел. У меня никаких сомнений не было, что слух об исцелении умирающего сына Ференца уже облетел всю прислугу. Вот и на нас. Пусть мы всего-то упрямые иудеи, истинной веры не знающие, падал отблеск епископской славы. Даже запустили паровой лифт, по причине позднего времени уже не работавшей, и мы поднялись на свой 6-й этаж в грохоте и перестуке машинерии. Парнишка, управлявший лифтом, испуганно смотрел на сигнальный флажок в стене, верно боялся, что давление пара в остывающем котле упадет окончательно, и почетные гости застрянут между этажами. Но лифт выдержал. 6-й этаж был почти что весь отдан в наше распоряжение. Даже коридор здесь был устлан дорогим османским ковром багрового цвета с пышными кистями и густым плотным ворсом. Хороший ковер. По такому хоть в сапогах топай, шагов не слышно. Самый огромный и роскошный номер принадлежал Жерару. 2 номера попроще — мне и Антуану. Еще 2, может, лишь чуть уступавшие убранством монахам-охранникам. Один из них, Луи, как раз стоял в коридоре и задумчиво крутил в пальцах святой столб, сделанный из твердого красного дерева. Ох, есть у меня подозрение, что эта прочная палочка, длиной в локоть, служит ему не только символом веры, но еще и оружием. Уж больно ловко перекидывает между пальцами. Мастера китайских единоборств позавидуют. «Вечер добрый, заблудшие братья!» — поприветствовал нас охранник. «Меня это обращение коробило». Но что уж тут поделать, не скидывать же маскарадные одеяния. «И вам доброго вечера», — смиренно сказал я. «Вернулся ли его преосвященство Жерар Светоносный?» «Он отдыхает у себя». Луи закрутил святой столб особенно лихо, я даже засмотрелся, но просил, если вы не слишком устали, заглянуть к нему. «Не применим», — сказал Антуан, — «лишь смоем с себя дорожную пыль». Луи одобрительно кивнул, крутанул столб совсем уж залихватски и получил концом по подбородку. «Дай», — не удержался я, — «смотри, святой брат, тут надо перехватывать между большим и указательным пальцем, тогда не выскользнет». Луи потер подбородок, попробовал и восхищенно посмотрел на меня. «Да, но потом трудно перекинуть в основной хват». «Почему трудно?» — возмутился я. «Вот так, гляди». Я снова взял у него святой столб, закрутил и показал, как перейти от тычка в челюсть к удару наотмашь по шее. «Подожди-ка, давай медленнее», — загорелся Луи. Под крайне неодобрительным взглядом Антуана мы с Луи по очереди покрутили столб. «Длиннее надо делать», — сказал я, — «на ладонь хотя бы». «Так если длиннее, то это уже не святой столб, это обычная дубинка получается», — огорченно откликнулся монах. И тут же густо, будто девица, покраснел, сообразил, что иудей учит его, как святым столбом драться. «В дороге чего не случается», — объяснил я. «Честному торговцу надо уметь за себя постоять. Меня один знакомый китаец научил на палках драться. А святой столб, разве он не орудие веры?» «Орудие», — согласился Луи. «Спасибо, Исайя. Хороший прием». Антуан вздохнул и ушел к себе. Я шепотом сказал: «Отец мой очень не любит насилие». «Кто ж его любит?» — удивился монах. «Но вера и добро должны уметь за себя постоять». Оставив Луи тренироваться дальше, я ушел в свой номер. Может, и зря я охраннику выказал, что оружием умею владеть. Ну так с другой стороны, отношения улучшил.